Прежде у него было такое лицо, будто он вообще ничего не знает. Теперь у него такое лицо, будто он знает слишком много. Судя по его глазам, он видел то, чего обычные люди не видят никогда. Во всяком случае, не больше одного раза. Судя по остальному Мору, причинять ему неудобства разумно не более, чем пнуть осиное гнездо. Короче, Мор больше не смахивал на то, чем кошка поживилась на улице и чем потом ее вытошнило на ковер. Трактирщик опустил прочную терновую дубину, которую хранил под барной стойкой, и сложил лицо в нечто похожее на гостеприимную улыбку, впрочем, лишь отдаленно.
— Добрый вечер, ваша светлость, — произнес он. — Чем порадовать вас нынешней холодной морозной ночью?
— Что? — переспросил Мор, захлопав глазами на свету.
— Он спрашивает, что хотите выпить?
— пояснил похожий на хорька человечек у камина, смеривший Мора взглядом, каким мясник одаривает целое пастбище ягнят.
— Не знаю, — сказал Мор.
— А звездной капели у вас нет?
— Впервые слышу, ваша светлость.
В свете камина Мор оглядел обращенные к нему лица. Обычно таких людей называют «соль земли». Иными словами, были они крепки, массивны и не полезны для здоровья. Однако Мор в задумчивости ничего такого не заметил. — А что у вас обычно пьют? Трактирщик покосился на свою клиентуру. Ловкий трюк, если учесть, что вся клиентура сидела прямо по курсу.
— Ну, как же светлость. Мы тут больше всего любим укипаловку.
— Укипаловку? — переспросил Мор, не уловив подавленных смешков.
— Точно так, светлость. Она из яблок, ну, главным образом из яблок.
Вполне здоровый напиток, решил Мор. — А, ну да, — сказал он, — тогда пинту у кипаловки. И он достал из кармана кошель золота, который дал ему смерть. Кошель по-прежнему был почти полон. Во внезапной тишине трактира слабый звяк монеток прогрохотал точно медные гонги лешпа, чей звон в штормовые ночи разносится далеко над водою, когда течения колышут их в затонувших башнях на глубине 300 морских саженей. — И, пожалуйста, угостите этих господ тем, чего они пожелают, — прибавил Мор. Его оглушил благодарный хор, и Мор толком не заметил, что новым друзьям укипаловку подают в крохотных рюмочках размером с наперсток, а вот лично ему принесли большую деревянную кружку. Много историй поведают вам про укипаловку и про то, как ее гонят на влажных болотах по древним рецептам, весьма неуверенно передаваемым от отца к сыну. Насчет крыс или змеиных голов, или свинцовой дроби — вранье. Насчет дохлой овцы — полная выдумка. От всех версий насчет брючной пуговицы можно с легкой душой отмахнуться. Но вот насчет того, что укипаловка не должна соприкасаться с металлом — истинная правда. Ибо когда трактирщик обсчитал Мора вопиюще и плюхнул горку меди в лужу укипаловки, монеты мигом пошли пеной. Мор понюхал кружку и глотнул. На вкус слегка отдавало яблоками, слегка осенним утром и мощно нижними бревнами в поленнице. Не желая, однако, выказать неуважение, Мор глотнул от души. Толпа наблюдала, считая себе под нос. Мор заподозрил, что от него чего-то ждут. — Неплохо, — сказал он. — Очень освежает. Он глотнул еще. — Тут, конечно, требуется привыкнуть, — добавил он. Но оно от того, разумеется, стоит. На задах толпы один или двое недовольно заворчали.
— Да он разбавляет укипаловку, вот в чем дело-то. — Не, сам же знаешь, что будет, коли укипаловку водой плюхнуть, даже капелькой.
Трактирщик постарался пропустить это мимо ушей.
— Вам нравится?
— спросил он Мора примерно тем же тоном, которым люди переспрашивали у святого Георгия,
«Чего-чего ты убил?»
«Довольно пряно», — сказал Мор, — «и отдает орехами».
«Прошу извинить», —
сказал трактирщик и мягко забрал у Мора кружку. Понюхал и отер глаза.
«Ой-няк!» — произнес он. «Зелье-то верное!»
И уставился на юношу с чувством, которое граничило с восхищением. Не в том дело, что юноша выпил треть пинты укипаловки. Дело в том, что юноша сохраняет вертикальное положение и, судя по всему, жив. Трактирщик вернул ему кружку. Мору словно вручили трофейный кубок после некоего невероятного состязания. Когда тот глотнул еще, несколько наблюдателей поморщились. Трактирщик поразмыслил, из чего же у этого юноши зубы. Вероятно, решил он из той же материи, что и желудок.
— Вы часом не волшебник?
— на всякий случай уточнил трактирщик.
— Нет, извините.
— А надо?
— Я так и думал, — рассудил трактирщик. — Походкой на волшебника не похож, да и не курит ничего.
Он вновь глянул на кружку. — Что-то здесь не так. Что-то не так с этим мальцом. Какой-то он не такой, он как будто плотнее, чем нужно. Бред, конечно. И бар плотный, и пол плотный, и клиентура плотнее не бывает, премного благодарен. И все же Мор, который стоял посреди бара в немалом смущении и непринужденно попивал жидкость, годившуюся для чистки ложек, точно излучал некую особо мощную плотность, обладал дополнительным измерением настоящести. Волосы у него были волосистее, одежда одежнее, сапоги — воплощение сапоговости. От одного взгляда на него начиналась мигрень. Впрочем, как немедленно продемонстрировал Мор, ничто человеческое ему было не чуждо. Кружка выпала из потрясенных пальцев, загрохотала по плитам, и опивки тотчас принялись их разъедать. Беззвучно распахивая и захлопывая рот, Мор тыкал в дальнюю стену. Уверившись, что жизнь потекла своим чередом, завсегдатаи продолжили беседовать и набивать брюхо. Вот теперь Мор повел себя совершенно нормально. Трактирщик, вздохнув с облегчением, ибо все подозрения с его варева были сняты, через стойку дружелюбно похлопал Мора по плечу.
— Не боись, — сказал трактирщик, — такой частенько находит. — Ну, поболит голова пару-тройку недель. Делов-то не пася. Каплю у кипаловки глотнешь и будешь как новенький.
Известный факт. Лучшие средства от похмелья после укипаловки — лечить подобное подобным. Хотя это подобное действует подобно акульему зубу в темечко. Или даже, может, бульдозерной гусенице по мозговым извилинам. Но Мор снова потыкал пальцем и дрожащим голосом произнес.
— Вы что, не видите? Оно же сквозь стену проходит, прям сквозь стену. — Как поперву глотнешь у кипаловки, сквозь стену чё только не проходит. В основном зеленое и волосатое.
— Да туман же, вы не слышите, как скворчит?
— Туман, говоришь, скворчит?
Трактирщик глянул на стену, весьма пустую и ни капли не загадочную, если не считать паутины кое-где. Однако Мор говорил напористо, и трактирщик занервничал. Он бы предпочел обычных чешуйчатых чудовищ. С ними хотя бы все понятно. — Через зал ползет! Вы что, не чувствуете? Клиенты переглядывались. От Мора им было не по себе. Один или двое позднее признались, что и впрямь почувствовали эдакую ледяную щекотку, но списали ее на несварение. Мор попятился и вцепился в стойку. Его трясло.
— Слушай, — сказал трактирщик, — шутки шутками, но...
— На вас раньше была зеленая рубаха. Трактирщик осмотрел себя. В голосе его зазвенел ужас.
— Когда раньше?
— промямлил он. К изумлению трактирщика, его рука даже не успела из-под тишка подкрасться к терновой дубине, Мор кинулся через стойку и сгробастал его за фартук. — У вас же есть зеленая рубаха? — спросил он. Я ее видел, на ней желтые пуговички.
— Да, у меня две рубахи.
Трактирщик постарался расправить плечи пошире.
— Я человек со средствами, — прибавил он. — Просто и сегодня я надел другую.
Откуда Мору ведомо про пуговички, трактирщик и знать не желал. Мор отпустил его и развернулся. — Они все сидят не там. — А где человек, который был у камина? Тут все стало по-другому. Он выбежал за дверь, и снаружи донесся приглушенный вопль. С бешеными глазами Мор опять влетел в трактир к объятой ужасом толпе. — Кто сменил вывеску? Кто сменил вывеску? Трактирщик нервно облизнулся.
— Это вы о чем это? Когда Старый король умер, что ли? — спросил он.